Здравствуйте, сегодня среда, 18 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Киевской области разбился вертолет, погибли не менее 16 человек, среди них руководители Министерства внутренних дел Украины. В Днепре завершен разбор завалов на месте жилого дома, разрушенного российской ракетой 14 января. Независимые эксперты сомневаются в наличии у России ресурсов для предложенной реформы армии. Также сегодня.
Но это новая реальность без ботала и поводка дает такую многогранность, что задыхаешься слегка.
Актер Дмитрий Назаров отреагировал на свое увольнение из Московского художественного театра имени Чехова. Начну с трагического известия, пришедшего из Украины. В Броварах под Киевом потерпел катастрофу вертолет. Погибли по меньшей мере 17 человек, около 30 пострадали, в том числе воспитанники детского сада, рядом с которым вертолет разбился. Среди погибших министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. По предварительным данным, причиной крушения мог быть туман, летчик мог не увидеть высотного здания и попытаться резко набрать высоту, из-за чего вертолет потерял управление. В то же время следствие не исключает диверсию или техническую неисправность. Но самое страшное, конечно, что вертолет фактически упал на здание детского сада. Вот что с места трагедии сегодня днем передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
Работает спецтехника, это работают спасатели у детского садика, возле которого и произошла трагедия. Вот с самого утра, когда мы приехали, кран он поднимал просто такие огромные куски этого детского садика, которые могли просто обвалиться. Практически все утро на территории сада работали криминалисты, работали спасатели, спасатели работают и сейчас. Часть вертолета, который сюда упал, находится вот на этой лужайке возле детского сада. Другая часть, она перелетела и приземлилась с другой стороны детского садика, вот между садом и домом. Причем в интернете очень много фото и видео, как несколько частей этого воздушного судна, они просто упали в один из подъездов этого дома, и как раз возле него в это время находились люди, они в это время погибли. Во время крушения вертолета в детском саду находились дети, их практически всех оттуда вывели. О том, что в вертолете находилось руководство Министерства внутренних дел, стало известно практически сразу, минут через 40. Это рассказали на брифинге журналистам вот здесь, также возле детского сада. Чуть позже огласили информацию о том, что насчитали по предварительным данным 15 погибших. Еще есть около 30 пострадавших и раненых. Они направлены в местные больницы. Как рассказывают медики, им не грозит опасность. В большинстве случаев это ожоги разной степени тяжести. Как рассказывают местные, вертолет летел очень низко над уровнем земли. Одни местные рассказывают о том, что вертолет летел и двигатель не крутился, лопасти не крутились. Другие говорят о том, что все было штатно и все было хорошо. Но абсолютно все сходятся на том, что воздушное судно, оно летело очень низко, ну вот просто критически низко. А сейчас здесь продолжаются спасательные работы в школе, которая находится вот недалеко от детского сада. Развернули такой штаб гуманитарной помощи, психологической помощи. Туда приходят родственники погибших, родственники раненых. Журналистов просят не очень там снимать, для того, чтобы не мешать психологической работе. В штабе работают медики, работают психологи. Сейчас в разных частях вот детского сада, дело в том, что территория большая, вот она вся огорожена такими и ленточками, и забором, начали появляться цветы. Эти цветы сюда приносят просто местные люди. Сюда также приходят и правоохранители, также приносят цветы. Пока что нет какого-то определенного места, куда приносят эти цветы. Пока что они появляются то тут, то там. Люди говорят, что действительно они сначала очень сильно испугались, они подумали сначала, что летит ракета. Взрыв был очень сильный, но дома, которые находятся рядом, они не критично пострадали. Немного, где даже есть пострадавшие окна. Местные рассказывают только о том, что был очень сильный, очень огромный столб огня и дыма. Пострадавшие точно это местные жители, которые как раз выходили у подъезда. Они первые кадры с места крушения, которые были сняты, там еще находились тела, они находились возле этого подъезда. Вот местные мне также сегодня рассказывали о том, что когда все произошло, первый звук, который они услышали после взрыва, это был крик матерей. Это было в 8 утра, это то время, когда детки собираются в детский сад, когда детей отводят в детский сад. Поэтому рядом действительно находилось много людей. Это было то время, когда родители еще не успели отойти.
С места падения вертолета в Броварах под Киевом передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. В этой катастрофе Украина потеряла руководство Министерства внутренних дел. Денис Монастырский стал главой этого министерства в июле 2021 года. До этого был депутатом Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа». Монастырский возглавлял расследование военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине. Вот что он рассказывал в апреле прошлого года после деоккупации Киевской области.
Следователи национальной полиции, эксперты национальной полиции, эксперты Министерства юстиции проводят экспертизу. Каким образом, из-за чего был разрушен этот дом, каким снарядом, откуда он был выпущен. Благодаря данным разведки мы получаем информацию, какие части вооруженных сил Российской Федерации пребывали на этой территории. Часто удается найти списки тех лиц, которые пребывали на этой территории, россиян, и кто мог совершать эти преступления. И также мы находим и документы самих военнослужащих Российской Федерации. И, конечно же, потом мы изучаем, почему умерли, погибли люди, которые находятся в этих городах. Очень часто это люди находятся под завалами, вследствие ракетных ударов. Мы собираем показания людей, которых находились рядом. К сожалению, должен сказать, что ни одного человека живого под завалами найдено не было. Как только случались эти обстрелы, ракетные обстрелы, пытались спасатели выезжать на эти территории, пытались разобрать даже в оккупированных городах, договариваясь о том, чтобы найти живых людей, но выстрелами, обстрелами спасатели отгоняли от этих мест. Что касается скрытия следов преступлений, также лично видел множество таких примеров, в частности, в населенном пункте Буча. Мы фиксировали конкретно сожженные тела гражданских лиц. Это были мужчины, это были женщины до 40 лет и дети, возраст которых сейчас устанавливается. Все они были расстреляны, то есть пулевые отверстия, выстрел в голову, и потом их пытались сжечь. Кроме того, мы обнаруживаем могилы в лесах, в населенных пунктах, где также сегодня находится какое-то количество тел. Почему говорю какое-то? Потому что начинается аккуратно разборка. Очень часто, к сожалению, такие места заминированы. Даже вот там, например, несколько тел, заведенные гранаты, которые могут привести к ранению или смерти тех людей, которые будут касаться их.
Это был Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины, фрагмент его пресс-конференции в апреле прошлого года. Денис Монастырский и еще не менее 15 человек погибли в результате сегодняшнего крушения вертолета в Броварах под Киевом. Одним из военных преступлений, совершенных российской армией в Украине, расследованием которого будет заниматься теперь уже, видимо, новое руководство украинского МВД, является ракетный обстрел жилого дома в Днепре, где, по последним данным, погибли не менее 44 человек, среди них 5 детей. Сегодня там окончательно завершился разбор завалов. Во время поисковых работ рядом с развалинами стоял пожилой человек, показывавший всем на экране своего телефона портрет полуторагодового мальчика.
Будьте ви прокляті, росіяни, кацапи ви хренові, щоб ви всі виздихали, черті. Оця дитина лежить до сих пор під завалами. Я проклинаю.
Символом трагедии в Днепре стала желтая кухня, уцелевшая при ракетном обстреле, хотя одна из стен квартиры обвалилась. Фотографии этой кухни обошли многие средства массовой информации. Живший в квартире тренер по боксу Михаил Кореновский погиб, его жена и две дочки выжили только потому, что в момент удара ракеты вышли в магазин. Вчера состоялись похороны Михаила Кореновского, проститься с ним пришли сотни людей. Вот что говорил один из его друзей.
Мы вместе учились, давно дружим. Так сложилось, что он вообще с Одессы, приехал уже, коренился здесь, прижился, ну и стал полностью уже днепрянином, скажем так. К сожалению, судьба так повернулась. Все скорбят, слов никого нет, но, скажем так, наверное, сегодня очень трудно кому-то что-то внятно сказать, поэтому вот так.
Говорил друг тренера по боксу Михаила Кореновского, погибшего при ракетном обстреле жилого дома в Днепре. Россия объясняет свои удары по критической инфраструктуре Украины желанием лишить ее возможности производить и ремонтировать бронетехнику и артиллерийские орудия, транспортировать их к месту боевых действий. Вину за то, что при этом страдают мирные жители, Кремль возлагает на Киев. Целью удара по Днепру 14 января предположительно, я подчеркну это слово «предположительно», могла быть расположенная неподалеку от разрушенного дома тепловая электростанция. Тем не менее, удар был нанесен ракетой, которая не относится к числу высокоточных видов вооружений, и риск попадания в жилые кварталы был совершенно очевиден для российских военных. Так считает аналитик украинского издания Defense Express Александр Коваленко. Вот фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии».
Весной и летом они их часто использовали, причем очень часто, даже зная о том, что у этих ракет огромное количество дефектов, в частности, дефект с точностью, у них очень низкая точность, дефект топливной системы и так далее. И какой-то период времени они вообще их даже не использовали в рамках авиационных ударов по территории Украины. У меня, даже лично у меня возникло впечатление, что они исчерпали свой запас. Но, по всей видимости, запас не был исчерпан. Вопрос, скорее всего, был в другом. А именно, данные ракеты могли быть у них на хранении уже в количестве непригодном, из числа непригодных к применению, но они прошли ремонтные работы достаточно глубокие и сейчас применяются. Прекрасно известно, что эти ракеты имеют низкую точность и направлять в спальный квартал с большим количеством многоэтажек. Но опять-таки, отклонение 300-500 метров, даже километр, это все равно попадание в жилищный какой-то комплекс, в жилой дом, многоэтажку. А тот, кто направлял эту ракету, прекрасно понимал, чем он руководствовался, какими целями. А целью был террор против гражданского населения.
Мнение аналитика украинского издания Defense Express Александра Коваленко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 18 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Неизвестные выложили сегодня зажженными свечами слово «Днепр» у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко в Петербурге. А жители Москвы несли цветы к памятнику Лесе Украинке. У подножия памятника была установлена фотография разрушенного в Днепре дома. Появился такой стихийный мемориал. Несколько человек, не скрывая своих лиц, дали интервью изданию «Ходорковский Лайф».
Нет никакого другого места, куда я могу принести свои цветы и свое покаяние.
Как вы считаете, много ли людей сегодня должно быть у этого памятника?
Порядка 100 миллионов, я думаю, за исключением детей совсем маленьких.
Мой дедушка родом из Днепра, я там была, на этой набережной тоже. Это преступление, совершенное российской армией, российской ракетой, к падению которой мы причастны. И я делаю это для того, чтобы мне самой было легче.
В Днепре случилось ужасное. В результате военных действий пострадал жилой дом. Это уже не первый случай, когда по гражданским районам прилетают ракеты. Я пришел почтить память гражданских, погибших в результате военных действий в Украине. Это ужасно. Это должно прекратиться немедленно. Я не боюсь полицейских, я не боюсь режима, я не боюсь Путина.
Это был фрагмент эфира издания «Ходорковский Лайф». Стихийный мемориал памяти жертв трагедии в Днепре просуществовал недолго. Несколько человек были задержаны и провели, вероятно, ночь в спецприемнике. Моя собеседница – пресс-секретарь правозащитного проекта ОВД-Инфо Мария Кузнецова. Известно ли, сколько было задержано у вот этого стихийного мемориала у памятника Лесе Украинке и при каких обстоятельствах вообще были проведены эти задержания?
Вчера в Москве полицейские задержали 4 человек у памятника Лесе Украинке, где возник стихийный мемориал в память о жертвах ракетного удара в Днепре. 2 из этих людей возлагали цветы, а другие 2 задержанных просто находились поблизости. Как нам известно, со слов очевидцев, полиция приехала на место мемориала после доноса от прокремлевских активистов движения «Серб», которые приехали туда раньше к мемориалу. И одну из задержанных, у нее была с собой собака, и силовики просто оставили собаку на улице, и очень повезло, что смогли подойти соседи и забрать собаку. Мы знаем, что на данный момент в отделе остается как минимум один задержанный. Ему вменяют статью о мелком хулиганстве. И адвокаты ТВД «Инфо» Анастасию Костанову не пускали к задержанным ни вчера ночью, ни пускают на данный момент. И мы пытаемся узнать больше информации, но пока это сделать очень сложно без адвоката.
Правильно ли я понял, что полиция вмешалась фактически вот после доноса со стороны движения «Серб», только после этого?
Да, все верно. Полиция приехала именно по доносу движения «Серб», как нам говорят очевидцы.
А какие-то объяснения, почему не пускали так долго адвоката, есть у вас?
Точных объяснений нет, но в целом это очень распространенная практика. В последнее время адвокатам пройти к антивоенным задержанным становится очень сложно, и полицейские используют разные предлоги. Говорят, что такого задержанного нет, или что у них антитеррористическая операция, чтобы просто пытаться давить на задержанных, может быть, заставить их дать отпечатки пальцев или подписать какие-то признательные показания.
На мои вопросы отвечала пресс-секретарь правозащитного проекта ОВД-Инфо Мария Кузнецова. Ну а в Петербурге сегодня отмечалось 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Владимир Путин ожидаемо приехал в Петербург, возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, а потом провел встречу с блокадниками. Многие ждали сегодня его выступления, ходили слухи, что Путин может объявить всеобщую мобилизацию или все-таки переквалифицировать так называемую специальную военную операцию в войну, но ничего этого не произошло. На встрече с блокадниками Путин повторил уже много раз им сказанное: Россия якобы воюет ради мира, защищает русскоязычное население Украины, чьи права ущемляются последние 8 лет, Украине по недоразумению, случившимся в советские времена, принадлежат исконные российские территории, которые сейчас Россия возвращает себе. Мы не хотели войны, но нас водили за нос. Новым было отдельное упоминание Путиным об участии в блокаде Ленинграда представителей самых разных европейских государств, о котором ранее, по утверждению самого же Путина, в России предпочитали не говорить, хотя, в общем-то, речь идет об одном из самых страшных событий в истории 20 века. Вот что сказал Путин.
И здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше, в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили. Но это же было не только в Ленинграде, на Ленинградском фронте и во время блокады. Это было везде. Достаточно посмотреть на голубую дивизию там под Сталинградом, да и здесь, в Ленинграде, на Ленинградском фронте во время блокады.
Это был Владимир Путин, хотя тезис «Советский Союз, борясь с нацизмом, воевал во время Второй мировой войны со всей Европой» выглядит довольно сомнительно. Нельзя не признать, что в блокаде Ленинграда действительно участвовали вместе с немецкими войсками подразделения испанской голубой дивизии, которые были, в конце концов, разгромлены в 1943 году в боях за город Сосновый Бор в Ленинградской области, итальянские военнослужащие, есть упоминания о норвежцах и фламандцах. Ну и, конечно, армия Финляндии, страны, которая в 1939 году подверглась советской агрессии, потеряла при этом значительные территории, но оказала упорное сопротивление Красной армии, нанеся ей серьезные потери. Тут параллели, по-моему, довольно очевидны. При этом атаки со стороны Советского Союза Финляндия подверглась с территории Ленинградского военного округа, который планируется возродить в рамках предложенной министром обороны России Сергеем Шойгу военной реформы. Так что в Финляндии, стремящейся сейчас в НАТО на фоне военной агрессии России против Украины, ко всему этому относится очень серьезно. Вот что говорит корреспондент телеканала «Настоящее время» в Хельсинки Андрей Шилов.
Пожалуй, самое понятное сейчас высказывание по этому поводу было у премьер-министра Финляндии. Она вроде бы говорила не об этом, она сейчас находится в Давосе на экономическом форуме. Она сказала, что на Украину Россия не напала бы, если бы Украина была в составе НАТО. В общем, это, конечно, фраза не только про Украину, но и про Финляндию тоже. Финляндия стремится к тому, чтобы вступить в НАТО. Для Финляндии, кстати, само название Ленинградский военный округ примечательно, потому что когда в 1939 году СССР напал на Финляндию, как раз округ назывался Ленинградским. После войны Финляндия была наиболее комфортной соседкой Советского Союза. Очень такие добрососедские отношения. Советский Союз даже предлагал проводить совместные военные учения. Финны отказывались, но всегда старались держаться аккуратно, уважительно, как только можно. И только в 1994 году Финляндия стала сотрудничать с НАТО по программе «Партнерство во имя мира». Главная сложность – Турция. Переговоры продолжаются. Буквально вчера и сегодня были там очередные по этому поводу детали, поскольку Финляндия вместе со Швецией все это старается делать. Понятно, что какое-то время это еще займет. Здесь что важно, вот этот момент между подачей заявки и, собственно, вступлением, потому что, с одной стороны, страна еще не в альянсе, с другой стороны, уже понятно, что совсем близко. И этот момент финны считают достаточно чувствительным. В прошлом году глава службы безопасности финской, важнейший, можно сказать, силовик, отдельно по этому поводу говорил.
Взрывами складов боеприпасов в Чехии и Болгарии, акции против Скрипаля в Великобритании и прочим, Россия продемонстрировала готовность к очень агрессивным действиям на европейской территории, так сказать, и в мирное время. Мы не считаем, что сейчас это вероятно в Финляндии, но в то же время мы должны быть к этому готовы.
Соответственно, финны очень внимательно следят за своим восточным соседом, так это называется в военной терминологии, и все, что могут, они делают. Но, конечно, они надеются, что никакого реального военного вторжения не будет. Скорее будет речь идти о каких-то, они, по крайней мере, ожидают, какие-то гибридные угрозы, возможно, интернет-угрозы или еще что-то такое прочее.
Из Хельсинки передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Шилов. Реформа российской армии предполагает, как известно, увеличение численности военнослужащих до 1,5 миллиона человек. Сергей Шойгу потребовал на это и на реформу армейской структуры выделение дополнительных бюджетных средств. Владимир Путин ранее заявлял, что ограничений на финансирование армии в России нет. При этом в российском государственном бюджете сейчас не обозначены или засекречены до четверти планируемых расходов. Израильский военный эксперт Давид Шарп уверен, что у России нет достаточных ресурсов для финансирования военной реформы, но а увеличение численности личного состава российских войск до объявленных 1,5 миллионов возможно только, если действовать по образцу военного времени.
Если военное время, то все достаточно просто. Отмобилизуйте людей, не демобилизуйте срочников, плюс можно перевести на формальном уровне в число военнослужащих хоть вагнеровцев, хоть ДНРовцев, и даже дойти до таких крайностей, как из Росгвардии, перевести это я уже такое. И формально численность может быть достигнута в военное время, но для этого, безусловно, необходима достаточно массовая мобилизация. Не в военное время реализация подобных планов выглядит очень колоссальным вызовом. Это по численности. Речь идет о совершенно масштабных, всеобъемлющем в таком строительстве и в буквальном, и в переносном смысле слова, которое требует и денег, и специалистов, и просто людей, и различного рода производства различного вида продукции, вплоть до занавесок в казармах и кончая танками. Сохранение или достижение какого-то качества при таких масштабных увеличениях, да еще и в российских условиях, оно выглядит, я просто скажу, невозможным абсолютно.
Мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проводил пресс-конференцию, посвященную итогам работы российской дипломатии в прошлом году. Как и его шеф, Лавров повторил уже многократно сказанное им про войну с Россией коллективного Запада. Лаврову был задан вопрос о возможности переговоров России с Украиной, а также с представителями западных стран. И вот его ответ.
Сам Зеленский выдвигает какие-то совершенно несуразные инициативы, планы с 10 пунктов, где навалено все, что можно. Продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение, и так далее. О переговорах речи быть не может с Зеленским, хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством. Так что вся эта болтовня западная о том, что они-то готовы, а вот мы, это все от лукавого. Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу. Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим, но будем готовы их рассмотреть и определиться. И слышим, конечно же, заклинания в западных столицах, что ни слова об Украине без Украины. Это все чепуха, потому что на самом деле ведь Запад же решает за Украину. Они же запретили Зеленскому договориться с Россией в конце марта прошлого года, когда такая договоренность уже была готова. Значит, решает Запад. И решил он без Украины, за Украину. Не время. И сейчас говорят то же самое. Нужно побольше оружия, нужно побольше истощить Российскую Федерацию.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. И приведу еще одну его цитату. «Мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа». Вот такие слова сказал Сергей Лавров. А народный артист России Дмитрий Назаров знал, как жить раньше, и, похоже, знает, как жить и теперь. Вот как Дмитрий Назаров отреагировал на свое увольнение из Московского художественного театра имени Чехова за антивоенную позицию.
«От старой жизни отлипая, сдувая пыльную усталость, через себя переступая, вступаю в новую реальность. Есть в этом радостное что-то, за поворотом встретить ветер. Хотя еще до поворота был этот мир и тих, и светел. Теперь рвет волосы и мысли, не жаркий, не холодный, свежий, и обдувая новым смыслом, привычное с размаху режет. А вы прилипли в свято место, разобранные по породам, намазанные сытным тестом, своим дерьмом и сладким медом. В загонах ваших свищет вьюга, в кормушках жалкие объедки, а вы кусаете друг друга, а надо грызть клыками клетки. Покорность вбили нам по гланды со страхом вместе зловонючим. Я тоже выполнял команды, к которым с детства был приучен, но это новая реальность. Без ботала и поводка дает такую многогранность, что задыхаешься слегка».
Стихотворение народного артиста России Дмитрия Назарова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». YouTube могут заблокировать. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».